День прошел как обычно. Стадо гоминид занималось своими делами, мы своими. До полуденной жары мы с Песковым набили острогами рыбы, крупную забрали себе, а мелочь отдали австралопитекам. Все равно не было соли, чтобы засолить пищу впрок. Я ожидал драки, но, к моему удивлению, приматы поделили рыбу сравнительно мирно. Это были продвинутые приматы. И мне стало даже жаль, что в земной реальности их в конце концов сожрали, предварительно разделив по справедливости, еще более продвинутые. В глаза Пескова я не заглядывал принципиально. Надя шила бурдюк. Стерляжи со Скольдом смотались за сухими дровами и сырыми ветками. Рыбу предполагалось закоптить. Делать это решили не в тени утеса, а на вершине, на самом пекле, рядом с шалашом, подальше от братьев-приматов. Пекло пеклом, зато наверху было меньше мух. Вдобавок Песков рассудил, что поднимающийся к небесам столб дыма должен внушить стаду еще большую покорность обитающим на местном Олимпе божествам. «Лучше бы ты научился гнать брашку», — сказал я ему. «Они бы в тебе души не чаяли. А то что это за бог? Ходи и оглядывайся, чтобы не треснули чем-нибудь по затылку». «Подумаем». «Так вот для чего я бурдюк шью», — возмутилась Надя. Веселой свары не последовало, было слишком жарко. Дымный столб поднимался отвесно в белое раскаленное небо. На горизонте кривлялись миражи. Утренняя небесная синь давно сгинула. В воздухе висело мутное марево, какое бывает перед сильной грозой. Потные, прокопченные, вялые, мы через силу жевали копченого сама. Из всех желаний осталось одно — принять холодный душ или с воплем кинуться в ледяную речку, можно и в прорубь. И прямо в проруби принять кружку холодного пива. Не было здесь ледяной речки, и проруби не было. Пива как-то тоже не наблюдалось, даже теплого. Надежда на облегчение связывалась с запаздывающим сезоном дождей. Песков обещал, что вот-вот. На закате начало погромыхивать. С юга приволоклась туча, повисла над скалистой грядой, но дальше не пошла и дождем не разродилась. Уронила несколько молний, и все. Духота стояла нестерпимая. Я улегся первым. Кретин Аскольд завел со мной склоку за место. Ему, видите ли, обрыдло спать у задней стенки, да через всех перешагивать. Я отругивался, пока не надоело, а потом демонстративно зевнул и закрыл глаза. Разумеется, Аскольд, пробираясь в свой закоулок, нарочно споткнулся о меня. Причем постарался попасть рантом ботинка мне по коленной чашечке. В ответ на боль я лишь невнятно промычал. Пусть альбинос думает, что промазал. Черт с ним, не время для разбора. Мало-помалу улеглись все, ворочались, вздыхали. Не спалось. Я так старательно изображал сонного, что едва не уснул на самом деле. По моей оценке, прошло часа полтора, прежде чем... Чуть было не сказал, все затихли. Нет, прежде чем стерляжий вывел носом первую руладу. Я ждал. Песков не ворочался, но и не спал, я это чувствовал. Один раз он тихонько позвал: «Свят!» И я отозвался сонным мычанием. Примерно через полчаса он позвал снова. Я отмолчался. И ничего не произошло. В шалаше. Зато что-то происходило в природе. В небе, над крышей из пальмовых листьев. Вернее всего, наползала другая туча, уже настоящая, серьезная. Потрясение основ мироздания, после которого нам придется строить новый шалаш, потому что старый способен выдержать дождь, но не потоп с неба. Духота навалилась уже совершенно невообразимая. Все тяжело дышали. Надя постановала во сне. Стерляжий свирепо храпел. Это была не ночь, противная липкая тянучка. На юге опять начало громыхать. Вероятно, горные австралопитеки, обитающие на скалистой гряде, разжились где-то артиллерией и учинили междоусобицу. Песков лежал смирно. Через час он поднялся и тихо покинул шалаш. Громовые раскаты уже грохотали совсем близко. Отбомбившись по скалистой гряде, туча шла к нам. —